Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Тема дня в эфире, а тема дня у нас сегодня вот какая. Про лес мы будем говорить. Мой соведущий сегодня – сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Иркутской области. И он также является модератором тематической площадки ОНФ «Экология» в нашем регионе. Сергей Панович. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим. Вот давайте начнем вот с чего. Есть несколько моментов, которые не сходят с информационной повестки, и в последнее время вот эти темы всплывают вновь. Прежде всего, я хотела бы обсудить с вами состояние лесной отрасли региона. Незаконная рубка, лесовосстановление – это самые острые проблемы в Иркутской области. И действительно, на фоне всей страны есть цифры, Сергей Иванович. Приведем их, да, чуть попозже. Очень и очень плохо мы выглядим. И в региональном отделении ОНФ была создана рабочая группа. Как-то у вас, по-моему, по-другому это называется. Вот площадки Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. Вот в чем заключается суть работы этой группы? Как она выстроена?
В апреле 2015 года была создана на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта Иркутской области группа общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. Сегодня она называется тематическая площадка «Экология». Там, где мы рассматриваем все вопросы, связанные не только с лесом, но и со всеми вопросами и проблемами, связанными с экологией.
Необходимость появления вот такой площадки. Ну, очевидно, что не справляются те структуры, которые должны были отвечать за решение этих проблем, поэтому появилась необходимость появления вот народного контроля, скажем так.
Дело в том, что нашему лидеру, президенту Российской Федерации, Путину Владимиру Владимировичу, поступала постоянная информация о том, что существуют очень серьезнейшие проблемы в лесной отрасли. Мало того, вроде бы доходная часть имеется в виду в экономике страны, лесная отрасль, но вместе с тем поступало небольшое количество финансовых средств как в федеральные, так и в региональные бюджеты. Поэтому одна из острых проблем – это была проблема с черными лесорубами.
Выводите из тени.
Дело в том, что те бесчинства, которые творились в лесах на территории Российской Федерации, в том числе и в Иркутской области, они не давали покоя ни правоохранительным органам, ни людям. Почему? Потому что, глядя на нескончаемые вереницы лесовозов, глядя на то, как нещадно вырубаются леса вблизи населенных пунктов, и кто их вырубает, и под страхом того, что быть убитыми, не дай бог, конечно, или сожженными, могли их сжечь дома, но обычно в ночное время же поджигают, да, и не дай бог, человеческие жертвы. Люди боялись давать информацию в какие-то либо органы. И мало того, здесь никто не скрывает, что было слияние определенных и органов надзорных с черными лесорубами, и крышевание, и сопровождение этих верениц, и так далее, и так далее.
Вы говорите обо всем этом в прошедшем времени. Вам кажется, что на сегодня эти проблемы решены?
Активисты Общероссийского народного фронта очень плотно работают. С 2015 года и по сегодняшний день мы совершили десятки, если не сотни, рейдов.
Смотрите, ну очевидно, что лишь усилий активистов, какими бы активными ни были, сегодняшней ситуации недостаточно. Я просто приведу цифры. Первое полугодие 2017 года. Их озвучил глава Минприроды России на совещании по вопросу о ситуации с незаконными рубками на территории Российской Федерации. Цифры таковы. В Прибайкалье 2/3 незаконных рубок всей России. Я хочу понять, что у нас происходит. Почему так? Почему мы выглядим так на фоне страны?
Я с вами согласен, не знаю, 2/3, но обычно официально всегда звучало 50% незаконно заготовленной древесины, это приходится на Иркутскую область. Почему? Потому что у нас самые большие площади по лесным массивам. 14% от всего массива лесного на территории России это находится на территории Иркутской области. Давайте посмотрим географию. Есть север, отдаленные места и так далее, и так далее, и так далее. Значит, я с вами согласен. Это 2017 год.
Да.
А по итогам 2018 года, я хочу сказать, снижение произошло более чем на 40% незаконно заготовленной древесины.
На том месте, где вы сейчас сидите, сидел генерал Пунёв, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. Человек, который переехал к нам из Красноярска, и он рассказывал о том, как достаточно быстро удалось навести порядок в лесной отрасли там, И вот что он говорил про ситуацию в нашем регионе. Давайте послушаем и обсудим вместе.
Давайте я объясню ситуацию, какая сейчас по лесу в Иркутской области, до чего мы здесь заработались. Вообще за 2013-2015 год на 40% возросли налоговые взыскания с лесной сферы. Собрано 3 миллиарда, заплачено тем, кто лес зарабатывает, 4,5. Известно, что в советские времена лесная отрасль давала от 30 до 50% областного бюджета. Но с советских времен сельское хозяйство стало меньше, промышленность стала меньше, леса добывать меньше не стали. При этом в прошлом году лес дал что-то около 2% бюджета. Вопрос, бюджет больше 100 миллиардов. Где эти 30-50 миллиардов рублей? Они в тени. Потому что необходима координация, необходима совместная работа, и проблема совершенно решаема. Ее решили практически во всех регионах России, только за исключением Иркутской области. Люди работают в свете, люди платят налоги, людям помогает власть. Нет теневой добычи леса. На территориях вообще тем людям, кто работает в лесу, которых мы наказываем за незаконные порубки, им намного выгоднее работать светло. По той причине, что у них намного больше зарплаты, когда светлая работа, а не воровство. Потому что зарплата за полный рабочий день, полную рабочую неделю. Во-вторых, те предприятия, которые работают в лесной сфере, они очень много помогают в социальной сфере. Школы, дороги, все остальное. И на территории многих соседних, в том числе регионов, никогда не пустят с черных лесорубов, потому что они будут мешать жить тем, кто там работает. При таких объемах, когда мы сейчас оценили 30-50 миллиардов, ну, видимо, очень многие работают в тени.
Ну вот факт. Если мы в сегодняшний день возвращаемся, председатель законодательного собрания региона Сергей Сокол, он говорит о том, что в лесной отрасли множество нерешенных проблем, которые повторяются из года в год, и это значительный ущерб от лесных пожаров, разгул браконьерства, низкие темпы лесовосстановительных работ. И дальше цитата. «Пока мы не наведем порядок в лесу, говорить о лесных ресурсах как о механизме социально-экономического роста нашего региона будет непросто. Если дело в несовершенстве законов, мы готовы выходить законодательными инициативами». Вот я пытаюсь все-таки нащупать зерно, почему дела обстоят так, как они обстоят.
Основной причиной является недостаток этого законодательного регулирования данной сферы. На сегодняшний день то законодательство, касающееся лесной отрасли, это и Уголовный кодекс, и Водный кодекс, федеральные законы, они несовершенны. После того, как вступил в силу новый лесной кодекс, это варварский лесной кодекс, это воровской кодекс. Я не знаю, кто его пролоббировал, и я согласен со спикером Совета Федерации, с Валентиной Матвиенко, о том, что лоббисты, которые все пролоббировали федеральные законы, ведомственные законы, лесной кодекс, на сегодняшний день создали такую ситуацию в лесной отрасли. Сегодня несовершенно законодательство по ряду других причин. Это по санитарным рубкам. Сколько мы предлагали ужесточить? Почему до сих пор лесопатологи не несут уголовную ответственность за заведомо ложное предоставление данных по обследованию? Мы предлагали, и на итоговом форуме на встрече с президентом Российской Федерации это предложение тоже легло в доклад. Следующее – учет древесины. Но несовершенный 415-й федеральный закон по системе ЕГАИС, по единой государственной автоматизированной информационной системе. Дело в том, что я встречался с руководителем правового управления Рослесхоза Российской Федерации, и мы буквально после вступления в силу данного закона, и мы с ним на самом деле, я доказал, есть проблемы, есть пробелы в этом кодексе. Мало того, четко не были сформулированы весь пакет сопроводительных документов. Но мы занимались осуществлением контроля за транспортировкой леса. Мы столько останавливали вместе с правоохранительными органами верениц этих лесовозов. И мало того, вы все прекрасно знаете, пост ГАИ за городом Иркутском, перед предместьем Марата, да? Вереница раньше была и сейчас есть, но не в таких количествах стоят лесовозов. И решала, так называемая, сидят в машинах. Значит, почему?
Потому что
сейчас объясню. К примеру, взял в аренду лесной участок, а там леса практически нет. Но у меня же в аренде ворованный лес идет, а я еще продаю документы. Мы давным-давно говорили, что необходимо ввести новую систему учета. На сегодняшний день на территории Российской Федерации, в том числе и Иркутской области, отсутствует учет между заготовленной и реализуемой древесиной. Посмотрите, что таможников какие условия поставили. Из-за временного промежутка времени, в который они должны уложиться, посмотреть, сопоставить данные, которые указаны в декларации, посмотреть ассортимент, соответствует либо не соответствует заявленным, они не успевают, потому что четко ограничены по времени. Они должны подписать документы, и груз должен выйти. Поэтому, несмотря на это, В любом случае, даже Иркутская таможня возбудила около 1200 только административных дел за неверное предоставление данных в декларациях по нескольким пунктам и 16 уголовных дел. Они могли бы, если был бы временной промежуток, если бы в техническом плане они были оснащены современными различными приборами, которые позволяли бы в кратчайшее время все эти вопросы решать на сопоставимость данных. И мало того, сегодня вот этих межведомственных данных нет, они отсутствуют единой базы.
Давайте к правительству Иркутской области, да, давайте про Минлес поговорим. Уголовные дела в отношении руководителей Минлес региона. Сергей Шеверда, руководитель министерства, возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. Пуги, да, мы знаем, что заключен под стражу, он был под домашним арестом, теперь заключен под стражу. По делу о вырубках в Туколане. Все это такой мощный штрих к портрету ситуации. А через пару минут обсудим, что произошло в Туколане. А мой соведущий, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович. Мы продолжим.
Тема дня.
Это радио «Комсомольская правда». Продолжаем, обсуждаем ситуацию в лесной отрасли региона. Мой соведущий, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Панович. Поговорим о вырубках в Туколане. Вот хотела с вами обсудить. Этот пример, как мне кажется, иллюстрирует, это апогей беспредела, да? Ситуация, для слушателей поясним, вот Туколань, это заказник, где вот вы рассказывали, когда приводили примеры, и говорите, какая-нибудь абстрактная цифра, да, давайте посмотрим на реальные цифры и ущерб. Там ущерб был на 880 миллионов рублей нанесен, и это только 1/5 часть от плана, то есть ущерб мог составить 2 миллиарда рублей. И давайте послушаем, что говорила замдиректора заповедного Прибайкалья Светлана Бабина об этом.
Это была гигантская вырубка, это очень большая площадь. Когда мы захотели отснять эту площадь, пришлось квадрокоптер поднимать вертикально на целый километр, чтобы охватить края. Там стоял лес тонкоствольный, сухостой, либо какой-то молодой. Вот из чего мы, конечно, сделали заключение, что рубки-то как раз были проведены с целью получения деловой древесины, потому что вот как раз то, что нужно было бы и можно было бы вырубить теоретически в качестве санитарных рубок, то там было оставлено.
Дело в том, что информацию мы получили еще вперед, чем Забайкальская природоохранная прокуратура. Но по их просьбе мы туда не выехали. Это было еще в январе 2018 года.
Почему не выехали?
Просьба была со стороны природоохранной прокуратуры, чтобы мы первые туда не выезжали.
А чем мотивировали-то?
Мотивировали тем, что они тоже получили информацию и проводилась определенная подготовительная работа. Если это подтвердит следствие, сейчас оно в активной части проводится. Если материалы будут направлены в суд, и суд вынесет свой вердикт в отношении виновности определенного круга лиц, которым предъявлены обвинения, естественно, что это необъяснимая даже картина по должностному беспределу. Но я еще раз говорю, это вправе решать только суд.
Конечно, разумеется.
Это суд.
Сергей
Иванович, я вам приведу еще один пример.
Вот именно, это не единственный пример.
Я приведу пример. Значит, получив оперативную информацию, мы сообщили сразу же правоохранительные органы и совместно выехали в Усть-Удинский район для того, чтобы зафиксировать, проводилась вырубка или не проводилась вырубка. Почему? Значит, информация была такого рода, что 234 тысячи кубических метров шикарнейшего леса продано в Китай в соответствии с заявленной декларацией. Но если взять, перевести на рыночную цену, да, это очень серьезнейшие деньги, нисколько не уступающие Туколани, да? Приехав туда, мы с представителями лесного государственного контроля, с представителями надзорной деятельности, это МЧС, провели натурное обследование тех кварталов, которые были заявлены в декларации. То есть происхождение было указано место, где была заготовка леса. К нашему величайшему удивлению, что мы обнаружили? Весь лес стоит на месте. Не тронута даже ни одна веточка. Откуда лесоэкспортер взял лес? Он же указал фактическое место заготовки. Выявлено это сотни тоже миллионов кубов. леса. Значит, что? Незаконно заготовленный лес, ворованный лес по поддельным или по подставным документам.
И таких
документам.
Примеров мы можем привести еще не один, не два и не с десяток. Таких примеров масса. То есть есть схема, которая, к сожалению, массово реализуется в регионе. Ну и, значит, к этой теме мы вернемся еще не единожды. Мой собеседник, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович. Спасибо, мы продолжим. Оставайтесь с нами.
Тема дня.
Это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. И в этой части программы будем говорить о проблемах Байкала, в частности, о строительстве завода по розливу воды. А моя соведущая, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Иркутской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Марина Григорьева. Марина Викторовна, я, честно сказать, вот во всей этой истории заблудилась и запуталась, потому что есть разные точки зрения, что да, нужно, можно построить завод, и никаких опасностей в этом нет, есть противоположные точки зрения. И все это звучит вроде бы убедительно. Я слушаю сторонников, я начинаю им верить. Я слушаю противников, их аргументы мне кажутся весомыми и справедливыми. Вот как считаете вы?
Мое мнение же тоже будет субъективным.
Субъективным, но я понимаю, вот, что вы делали на Байкале, да, как вы видите жизнь на Байкале. Я знаю, что вы владеете всей законодательной базой относительно вот, озера Байкал. Поэтому и интересно, что думаете.
Ну, смотрите, с точки зрения если законодательства, на самом деле, если у этой компании, мы же о компании «Аквасиб» говорим, да, об которая этом в Колпаке. Сейчас. Судя по тому, что мы видим в публичном поле, то, что в нашем доступе, да, то есть и средства массовой информации берут у них интервью и тоже, наверное, запрашивают какие-то документы, совершенно очевидно, что у этой компании есть разрешение и на строительство, и есть пройденная экологическая экспертиза. Ну, я склонна доверять к тем средствам массовой информации, с которых я эти знания получила. Я не думаю, что они там потасовывают факты и так далее. Но что я точно знаю, что межрегиональная Байкальская природоохранная прокуратура вышла на проверку к этому объекту. Вышла когда? Не так давно.
Да.
Было обсуждение проблем БЦБК в городе Байкальске. И там в том числе и чиновники, и местные жители поднимали этот вопрос, почему нельзя строить жилье, почему нельзя строить социальные объекты, с точки зрения надзорных органов, а почему вдруг строится вот этот вот завод?
Вот да.
Смотрите, на этот вопрос я точно вам не отвечу, потому что он у меня все время тоже в голове крутится. Почему? Ну, просто точно так же. Почему? Может быть, я и знаю этот ответ где-то внутри себя. Мы попозже, может быть, об этом еще сумеем поговорить. Но давайте вот четко, конкретно вы задали вопрос по этому заводу. Вот что я думаю и что как бы я вижу.
Но вот тот вопрос, что это который не внутри вас крутится, да. Но это ведь резонный вопрос, согласитесь, он действительно возникает.
Да, но давайте мы сейчас сначала про завод, а потом вот что происходит на Байкале. В принципе, ну, то, как я вижу с моей точки зрения, из того опыта, который я имею там, работая и проживая политически.
Да.
Смотрите, я бы с другой стороны посмотрела на ситуацию в Колтуке. Добыча воды байкальской, ее розлив и экспорт или импорт, и там продажа на внутреннем рынке, и вообще все, что связано с водой, не запрещено ни в центральной экологической зоне, ни в байкальской природной территории. Я имею в виду с ее постройками вот таких вот заводов и с ее реализацией. А я посмотрела бы на ситуацию по-другому. Смотрите, у нас есть данные, что строящийся завод будет разливать 158 тысяч кубических метров воды. Это немного на самом деле. И не критично совершенно для Ангары, для Байкала, потому что у нас Ангара 60 миллиардов кубов сбрасывает. Да?
Капля в море.
Но, давайте вот здесь посмотрим «но». Если мы уж говорим о каких-то запретах, которые периодически мы обязаны исполнять, если с точки зрения вида деятельности, это не запрещенный вид деятельности, если с точки зрения анализа экономики и будущих последствий, посмотрите, у нас есть Енисейское бассейновое управление, которое разрабатывает лимиты на забор воды. теми заводами, которые существуют, ну, например, на Байкале. Uh-huh. Да? И вот сегодня, по их данным, 85,5 тысяч кубов забирают те заводы, которые уже существуют. И они говорят, что это 35% от того норматива, который они дали для всех заводов, которые будут когда-либо существовать с этим видом деятельности. Арифметика очень простая. Это значит, что проектируемый и строящийся завод в Култуке заберет практически весь оставшийся лимит по водозабору из Байкала.
Вон чего, то есть 35%,
35% сегодня существующие, а все оставшиеся 65% заберет этот завод. Я все время говорю экономика, экология, да? Вот я как-то вот не могу разделить экологию от экономики. Потому что, почему? Потому что везде живут люди, люди жить должны хорошо, и в последнем своем послании президента нашей страны акцент сделан на национальные проекты, и что это не федеральные, а именно проекты национальные, и это все направлено на то, чтобы люди жили хорошо здесь и сейчас, и людям все равно, что там в чиновничьих кабинетах происходит, они знают, как живет их семья, ну и так далее, да? Вы все слышали послание, ну, да. Наверное, как бы, вот такой посыл. И если вот как бы вот так вот посмотреть на ситуацию, а мы говорим, вот и Сергей Иванович вот тут перед тем, как мы с вами начинали диалог, свою точку зрения высказал, что у него есть информация, что готовится к строительству еще один завод в том же Култуке. У меня вопрос. Вот этот норматив, который разработал Енисейское бассейновое управление, он что? Он будет потом пересмотрен? Он должен быть, он может быть пересмотрен? Это никак не повлияет на экологию, чтобы развивать экономику.
Либо просто еще один завод не получит разрешения.
Или этого делать нельзя. То есть этот норматив, он чем обусловлен? Вот тут бы поговорить с теми людьми, которые компетентны, да, в этом вопросе. Кто у нас? Вот надо попросить просто людей, которые... Ну, у нас есть территориальное управление водных. Вот, территориальный отдел водных ресурсов в Иркутской области, да, и там, наверное, есть компетентные специалисты. Вот просто нужно всегда на ситуацию, с моей точки зрения, смотреть со всех сторон. Это возможно пересмотреть этот тариф или невозможно?
Я вас благодарю, пока вопросов больше, чем ответов, но, значит, мы еще вернемся к этой теме.
Тема дня.